Новости дилетанта.
В Риме для широкой публики открываются бункеры Бенито Муссолини. Всего у Дуччи было три убежища. Первый бункер построили в 1940-м. Его площадь составляет 80 квадратных метров, а расположен он на глубине 4 метров. В сооружении есть генератор электричества, система вентиляции, двойные двери на случай газовой атаки, а также два запасных выхода. Однако Муссолини не понравилось расположение бункера, поэтому он распорядился построить еще один непосредственный. Непосредственно под виллой. Считается, что Дуччи пользовался именно этим убежищем. Последний, третий бункер так и не был достроен. К слову, посетители смогут увидеть не только сами помещения, но также фотографии и документы, которые имеют отношение к Муссолини. Археологи обнаружили в Москве могилу тети царя Михаила Федоровича, первого представителя династии Романовых на российском престоле. Захоронение было найдено в Спасо-Преображенском монастыре, где в царские времена хранили особо важных господ. Любопытно, что поблизости оказались могилы первых бояр Шереметьевых и Черкасских. Университет Техаса приобрел архив знаменитого колумбийского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Габриэля Гарсия Маркеса. В архив входят рукописи 10 книг, в том числе романов «Сто лет одиночества» и «Любовь во время холеры», а также около 2000 писем Маркеса, включая его переписку с писателями Грэмом Грином, Карлосом Фуэнтесом, Миланом Кундерой, Гюнтером Грассом и Хулио Кортасаром. Кроме того, в университете отныне будут также храниться 40 фотоальбомов Маркеса и его печатные машинки. Часть архива университет планирует со временем оцифровать и выложить в интернет для всеобщего пользования. Архив был куплен у родственников Маркеса, скончавшегося в апреле этого года. В какую сумму обошлась покупка, не сообщается. Отмечу, что в университете Техаса уже хранятся архивы Хорхе Луиса Борхеса, Уильяма Фолкнера и Джеймса Джойса. Воры охотятся за керамическими маками у Тауэра. Инсталляция «Окровавленная земля и красные моря» была приурочена к столетию начала Первой мировой войны. По словам ее автора, британского художника Пола Каммингса, попытки украсть керамические цветы предпринимались в течение всего времени существования инсталляции. Первый керамический мак был установлен в июле нынешнего года, последний 11 ноября, в день окончания Первой мировой. Маков разного размера, от 15 сантиметров до метра высотой, во рву у Тауэра было ровно 88 246 штук, по одному на каждого военнослужащего из Британии и стран Содружества, который погиб в ходе Первой мировой. На гитару одного из битлов Джона Леннона, которая была выставлена на аукцион в Лондоне с начальной стоимостью в 400 тысяч фунтов стерлингов, не нашлось покупателя. На торги инструмент выставил двоюродный брат Леннона, Дэвид Бирч, получивший ее в подарок. Эта гитара использовалась Ленноном при записи нескольких песен. Ценность ее также заключается в том, что она использовалась и во время нескольких фотосессий группы. По мнению организаторов аукциона, это самое ценное из выставлявшихся за последние 30 лет на аукционы вещей, принадлежащих участникам группы. Великая Отечественная война в украинских учебниках истории может быть переименована во Вторую мировую. Об этом накануне заявил министр образования и науки страны Сергей Квит. Ранее с подобным предложением выступал директор Института национальной памяти Владимир Ветрович. Квит отметил, что для всего мира этот период называется Второй мировой войной. Для Украины, заявил он, это не была Великая Отечественная война. Украина была жертвой разборок тоталитарных государств, добавил глава Министерства образования Украины. Квит полагает, что при печати новых учебников следует вносить соответствующие правки. Те пособия, которые уже были изданы, трогать не будут.
Ваш лоцман в море информации. Эхо Москвы. Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дилетанты.
Добрый вечер, здравствуйте, программа «Дилетанты» и мои ведущие Карина Орлова.
Здравствуйте.
Я Виталий Демарский, и сегодня у нас целых два гостя, которых я с удовольствием вам представляю. Вацлав Радзивинович, шеф-корреспондент польской газеты «Выборча».
Добрый вечер.
Вацлав, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Никита Петров, историк, заместитель председателя совета НИПЦ, это научно-исследовательский...
Информационный и просветительский центр «Мемориал».
Вот. В общем, он «Мемориал», хотя...
Хорошо.
Карелла есть. Ну, не будем усложнять. Известный историк. Кстати говоря, Никита Петров был недавно, просто я был свидетелем, номинантом. Да, на премию фонда Егора Гайдара как за исторические свои изыскания минувшего года. Ну что, сегодня у нас мы, как обычно, в нашей программе отталкиваемся от каких-то материалов журнала «Дилетант», последнего номера. Здесь у нас будет небольшой сдвиг, я бы сказал, по теме, потому что вот в ноябрьском номере, только-только появившемся, есть довольно большой материал, посвященный польскому восстанию, варшавскому восстанию 44-го года. И там, я думаю, что все, кого это заинтересует, все этот материал прочитают. Но вот мы поговорили с нашими гостями еще перед эфиром и решили, что все-таки мы не будем сосредотачиваться именно на этой теме, поговорим в более общем, что ли, контексте Польши война. И, скорее всего, остановимся более подробно на 1939 году. Вот мы с Никитой Петровым сказали, что это очередной раздел Польши, а наш польский друг не согласился, что это раздел Польши, потому что Вацлав. Потому что раздел, видимо, исторически считается только конец 18 века. Да?
Называете 39-й год. Разделом считается разделение государства, если это вытекает из каких-то политических договоров. Так как было в конце 18 века, что практически без войны, но были какие-то там действия военные, но они маргинальные, можно сказать. Но был договор между Пруссией, Австрией и Российской империей о разделе Польши. Три таких договора были. Во втором не принимала участие Австрия, но это были политические решения. Государство польское было настолько слабым, что не могло сопротивляться, не могло как-то милитарно дать отпор. И на самом деле Сейм, даже наш парламент, он соглашался. Наш король Станислав Август Понятовский, он даже брал хорошие деньги от Екатерины, своей любовницы, кстати, за то, что он соглашался это все делать.
А в наших учебниках это отражено?
Я не уверен, что вот именно романтическая часть истории.
Ну, надо поехать в Звенигород. Там была такая усадьба.
Там все
любовницы Павла, сына Екатерины. И там много чего говорится о том, что Павел, царь Павел, он считался даже сыном Понятовского.
Есть такая версия.
Но это, знаете, это мы не про это. Это интересно, про это, да. Но мы не про это.
А
еще 15-й год было такое квази...
1915 год.
1815 год. Было такое квази государство польское, Księstwo Warszawskie. И после Венского конгресса разделили. Тоже был политический договор. А 1939 год, это была уже настоящая война на два фронта.
Вы не называете в Польше разделом?
Называют это, но неправильно. Неправильно, знаете.
То есть ее просто, извините за русское слово, просто раздербанили, что называется. Да?
Было сопротивление, была кровопролитная война, прежде всего с Германией, была интервенция. И была агрессия тоже Советского Союза 17 сентября. Но это уже было, это была просто война, а не просто захватили.
Дело в том, что... Извините, Никита, я перебью. Во-первых, я должен напомнить номер, по которому вы можете послать свои смс, я так в аудитории обращаюсь, +7 985 907 45 45. Аккаунт вызван на Твиттере. И еще вот пришло сообщение, я не могу проверить по информационным агентствам, но если это так, то действительно соболезнования, почему так получилось, что сегодня скончался знаменитый польский артист Станислав Микульский.
Янек Клосс.
Да.
Я читал сегодня в интернете.
Да, это сообщение уже было.
Очень хорошо известный у нас в стране. По многим фильмам. Но вот видите, как у нас о Польше разговоры, это такое грустное событие. Я прошу прощения, когда возвращаемся к Никите Петрову.
Ну, я сильно не буду спорить с Вацлавом по той простой причине, что, конечно, вопрос в терминах. Эмоционально, если мы говорим о термине «раздел», вот Вацлав изложил так красиво, в, я бы сказал, таких даже куртуазных выражениях, сошлись за столом переговоров, поговорили, что-то подписали, все гласно, все открыто. Как и положено, собственно говоря, хищникам образца, значит, 18 и 19 веков. Но на самом деле в сентябре 1939 года, когда польский посол в Москве высказывал свое неудовольствие и свой протест Молотова по поводу действий Советского Союза, он-то уже прекрасно понимал, что за спиной Польши есть сговор Гитлера и Сталина. То есть, в принципе, вот наличие неких секретных и тайных соглашений, оно допускалось всеми, об этом даже говорили, в общем, более-менее открыто. Хотя, конечно, протоколов никто не видел, и раздела сфер влияния тоже не видел. И поэтому он-то и говорил, это что? Это новый раздел Польши. Он, конечно, говорил это эмоционально. На самом деле, я готов согласиться, что слово «раздел» в данном случае, конечно, слишком не отвечает тем событиям, которые произошли. Это уничтожение польского государства двумя сговорившимися агрессорами заранее.
Я не хочу выступать в роли какого-то националиста. Просто говорю так, потому что не надо отрицать вины поляков за то, что было в конце 18 века. В 1939 году вины не было никакой. Есть разница.
Ну, есть, а вот упрекают же Польшу за то, что она тоже, так сказать, после Мюнхена отхватила себе кусочки.
Но, знаете, тоже не надо...
Я вам передаю...
Нельзя отрицать, конечно. Участие в агрессии на Чехословакию, захват Заользя, но то это огромный грех и огромный стыд на самом деле. А Польша, не надо было
Польша вот сегодня, ну вот там за эти годы, вернее, там, не знаю, в учебниках своих школьных и так далее, вот каким-то образом это трактуется, вот этот эпизод, эти эпизоды, вообще то время.
Есть, и вы имеете в виду Заользия, это захват Заользия. В обиходе, об этом говорится. Даже было такое, что наш парламент, он извинялся перед чехами за это. Но это есть вина. 68-й год, участие в агрессии, в акции против Варшавского договора, это тоже наша вина. На самом деле отрицать этого нельзя.
Че задумались?
Задумались, да.
Где нужно извиняться, где не нужно извиняться. Я, кстати говоря, вот в словах Никиты услышал одну вещь, которая меня не то чтобы насторожила, но заинтересовала по поводу восприятия тогдашних всех переговоров, что все понимали, что где-то что-то хоть варится, да, и что там секретное, не секретное, что... То есть, вообще какое-то произошло такое у нас перемена, по-моему, отношений к тому времени, к тем соглашениям, которые, да, какое-то мы начали как-то более прагматично, что ли, на них смотреть.
Хуже. Дело не в прагматике. Мы стали на них смотреть, как на самом деле люди, которые сползают к подобным методам во внешней и государственной политике, и поэтому находят оправдания, находят какие-то, я бы сказал, сходные черты, и, естественно, бегут от этих черт. То есть отрицание вот, преступности этого сговора. Если мы сейчас посмотрим наши учебники, то мы не найдем там упоминания, на самом деле, о резолюции Съезда народных депутатов от 24 декабря 1989 года.
Она тоже своеобразная.
Она своеобразная. Конечно, здесь речь шла об отступлении от ленинских политики, согласен, но все-таки речь шла о том, что подобные методы внешней политики недопустимы. Действительно недопустимы. Вот сейчас от этого ушли, и есть такая фраза, которую сказал уже потом, почти через 10 лет после событий Молотова, приветствуя, соответственно, очередной, значит, праздник 30-летия Советской Украины, он сказал достаточно откровенно: «Советский Союз окреп и получил возможность предъявлять свои права», говоря о 1939 году. Как это мне напоминает вставание с колен? Вот Советский Союз окреп и получил возможность предъявлять свои права. Это оправдывается и объясняется, что так и надо было. Но вот эти все трюки с тайными договоренностями, они же на самом деле прочитывались тогда и понимались людьми. И в дипломатических источниках про это есть. Более того, до 28 сентября еще велись разговоры, была какая-то иллюзия, что какая-то часть польского государства останется. Пока Гитлер и Сталин не пришли к окончательному мнению, что ни в каком виде никакого польского государства не должно быть.
Не должно.
Ни под немецким владычеством, ни под советским. То есть, этнически районы, которые Советский Союз рассматривал как свои, не отходят Советскому Союзу, а в остальном пусть управляется Германия как хочет.
Но это, было, это на самом деле было повторение того, что было в конце 18-го столетия. Это тоже говорю, никакого, никакого упоминания о Польше уже быть не должно.
Да. Это... в планах Сталина, начиная с 28 сентября 1939 года, ни о какой Польше впредь тоже не должно было вести
речь. Не при вас будет сказано, но вообще вот в Европе какое-то отношение к Польше всегда было немножко такое, даже, кстати, и на Западе тоже, да, вот страна, Польша очень часто как бы мешала, что ли, я вот даже не могу понять, да, вот что-то Польша на протяжении всей европейской истории, Вацлав не обидится, я думаю, за эти слова, да, но вот такое есть, есть такое ощущение, нет?
И, знаете,
не то чтобы мешало, я даже не могу сказать, это некий такой вот всем кто-то спотыкался об этом.
Знаете, я даже не думаю, что в таком смысле, что спотыкался, но принимали Польшу. Не всегда, конечно. Да. Я думаю, что где-то с 18-го столетия, когда у нас был действительно в государстве страшный бардак, а уж в 19-м столетии, как смутьян просто. Потому что чего-то они там хотят. Одно восстание, второе восстание, третье восстание, четвертое, я имею в виду революцию 5-го года, которая на самом деле, Никита, думаю, что он подтвердит, революция 5-го года была прежде всего на Польше.
Польша.
Там постоянно губернаторов стреляли как куропаток. Но Европа не понимала того, зачем, почему это все творится. Ну, а, кстати, три великих европейских, тогда европейских державы, Германия, Австрия и Россия, но они, у них был интерес, живый интерес, чтобы в Польше было все спокойно, все смирно. Но иногда это помогало Европе. В 1830 год, когда была революция во Франции, восстание в Польше помогло, и российская царская армия не шла на Париж, например. И тогда французам это даже нравилось. Но это был тоже их интерес шкурный очень. А принималось так из-за непонимания. Зачем?
Ну да, такой возмутитель спокойствия.
Да.
Дело в том, что Европа была другой тогда. Мы сегодня ведь говорим о совершенно другой реальности.
Это была империальная Европа.
Тогда, в конце концов, все делили. Везде были разграничения сфер интересов. Тоже, конечно же, не всегда это делалось гласно, это я все понимаю. Но, тем не менее, Польша страдала еще и от того, что она когда-то была очень великой страной. Действительно, вот на уровне того региона, где она расположена, мы можем вспомнить польские походы того времени.
Интересно. Мне в России очень часто об этом напоминают.
Да. И про 4 ноября. Нет, я сейчас не хочу иронизировать. Я хочу просто сказать о том, что каждое государство переживает, безусловно, периоды и возвышения, и величия, и, безусловно, упадка. И вот, в конце концов, были трагичные и очень черные страницы в истории Польши. Но они своего рода были, ну, как бы, логически историческим развитием вот той великой истории, которую страна имела. Поляки в данном случае могут на самом деле получить очень большое уважение именно за счет того, что как нации не пропали, не растворились, сохранили тягу к самоорганизации, к государственности. Они прошли через очень многие испытания.
Никита, дай мне пояснить, почему я принял это как забавно. Потому что, еще раз, здесь в России многие напоминают, вы были там империей когда-то, мания величия и такое. Я никого серьезного в Польше не знаю, кто бы возвращался к этому, кто бы на этом...
Подожди.
Который бы строил на этом что-то.
Я ничего на этом не строю, я просто хочу сказать, что...
Мы просто забыли.
Есть символы. Угу. Символы для российского государства и для русского сознания довольно важны. Кто был в Кремле? Поляки были в Кремле?
Правда.
Были. Вот. Наполеон был? Был. Это довольно важные исторические точки. Другое дело, что мы не любим вспоминать именно моменты поражения страны. А мы любим вспоминать минуты славы, минуты победы. Поэтому, кто говорит о том, что там Наполеон был, выступал перед публикой? Хотя, между прочим, у Достоевского, например, в романе «Идиот», там, по-моему, генерал Илон не вспоминает, что он был маленьким и слушал Наполеона, мальчиком подбежал к нему. И Наполеон, глядя в его мальчишеские глаза, сказал: «Вот».
Кстати, историческое сознание вообще очень такая странная штука, да, вот смотрите, Наполеон там, да, агрессор, завоеватель, но он ведь в исторической памяти не остался каким-то извергом.
Это сейчас. Это сейчас. А тогда...
В
20-30-е годы 19-го столетия...
Симпатяга.
Все-таки тогда еще не было такой степени идеологизированности, когда говорили, что, значит, палач народов там...
Спросите испанцев. Спросите испанцев, где они десятками тысяч расстреливали армия Наполеона. Там другое отношение.
Испанцы тоже...
Его рисовали, конечно, и почти как антихриста в свое время. Другое дело, сейчас за давностью лет поразвеялось все это?
Поразвеялось. Во Франции так вообще. Да. Там целое общество, там любители
Наполеона. Смотрите, как писал Ростопчин про Наполеона. Совсем как Дмитрий Киселев сейчас.
Это, кстати, интересно.
С одной стороны, да, но с другой стороны, там у Наполеона же замечательно, мне очень нравится это письмо, которое он написал. Александр говорит: что ты сделал, брат мой? Зачем ты спалил этот город? Замечательно. Карина.
Что? Просто тут вопрос был, у меня был, и вот у одного из наших слушателей был. То есть, получается, если вот проводить параллели с Украиной, если бы вдруг так случилось, что от Украины бы отделилась сейчас, были отделены какие-то части, это нельзя было бы назвать разделом, да?
Да, здесь, кстати, вот именно этот вопрос.
Почему нельзя было?
Потому что происходит сегодня на Украине разделом.
То, что сейчас происходит, если говорить про Крым, это оккупация, а если говорить о российском вторжении на восток Украины, это пока не состоявшаяся еще, на самом деле, до конца акция, потому что совершенно никто не знает дальнейших агрессивных устремлений России. Мы видим, что пока действуют, в общем-то, определенные ограничители. Пока. Но кто знает, что будет в будущем.
То, что нам сейчас Россия, прежде всего в лице Жириновского, предлагает, это раздел. Он говорит, что Восточная Украина – это Новороссия и там Малороссия. Львов – польский город. Кстати, ваш президент тоже это подчеркивает, что это польский город с огромным
влиянием. А Польша что говорит?
Кусок там Румынии, кусок там Румынии, как кусок там Венграми. Все. Это то, что предлагает по какой-то имперской привычке Россия. Это на самом деле классический раздел. Они предлагают. В Польше это принимается... есть такие слова, которых нельзя в эфире, да? Но с отторжением, и даже сейчас, и вспоминают, что, мы очень плохо поступили, когда помогли Гитлеру с Чехословакией, Мы...
Да. Тогда, 68-й год тоже вспоминается. Но и прежде всего разделы Польши. Что они нам предлагают? Какая-то безумие. Это очень... Это в Польше вызывает огромное отторжение.
Вот то, что сейчас происходит.
Конечно.
Ну,
да.
Несмотря
Это предложение раздела Украины, это просто неприлично.
Несмотря на то, что, как бы это подипломатичнее сказать, что у поляков с украинцами тоже такие, ну, как бы такие настроения не всегда были такие прямо сильно дружественные были.
Но не так уж плохо сейчас, и нельзя на этом играть, потому что не на чем играть. На самом
дело в том, что это, конечно, очень, очень грубый расчет, и я бы сказал, даже совершенно несвоевременный расчет. Нельзя не понимать, что мы живем сейчас совершенно в другую эпоху. И пытаться сделать за счет вот этих территориальных приобретений себе побольше заединщиков, это на самом деле вчерашний день. Это какая-то архаика, которая, безусловно, вызывает отторжение.
Не, это просто неприлично, как нам предлагают, чтобы мы вступили в шайку и да. совместно
давайте вместе,
изнасиловали.
Давайте вместе грабить. Давайте вместе грабить.
Но нет.
Есть кого?
Да нет.
Вот, собственно, логика подобных предложений.
Недостойно очень.
Что совсем-совсем нет в Польше? Даже самых там каких-то...
Кто поддержал бы,
слушайте, групп,
но в семье не без урода. Сумасшедших у нас тоже, знаете.
Ну, хоть так, знаете.
А, кстати говоря, вот настроение... Меня всегда это интересовало. Вот, ну, понятно... Если убирать политическую конъюнктуру некую, да, понятно, общечеловеческое, я даже сказал, там отношение к тому же пакту Молотова-Риббентропа. Да? А, в то же время меня всегда интересовало, а как вот что говорят там про этот пакт, ну, про та же Украина или Белоруссия, которые в результате приобрели территории? Да? Вот Вацлав только что сказал, что Львов – польский город. Я родился во Львове, кстати.
Я сказал, что Путин говорит, что...
Да, нет, ну, он и был в Львове, он действительно был польским городом.
Ну, и австрийским был тоже.
И австрийским был, да.
А украинцы говорят о провинции вокруг Львова, она вся украинская.
Что сейчас вот Польша про это думает? Есть ли какая... Или абсолютно... так сказать, считает неприличным вообще говорить о каком-то пересмотре границ. Вы знаете, я просто, мы так увлеклись, что я сейчас задаю вам этот вопрос, а мы подумаем над ответом на него и передадим слово нашим гостям. Может быть, мы сейчас услышим что-то новое, интересное, что будет нам обсудить.
Дилетанты.
Да, еще раз добрый вечер. Мы здесь продолжаем беседовать. Это программа 24. Программа «Дилетанты». Карина Орлова, Виталий Дымарский. Напоминаю, что в гостях у нас Вацлав Радзивинович. Мне здесь поправляют. Правильно так по-польски?
Правильно.
И газета «Выборча».
И газета «Выборча». Шеф-корреспондент польской газеты «Выборча». Еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
И Петров, историк из «Мемориала».
Да. Добрый вечер. Все правильно.
Мы остановились, Вацлав, на том, что вот, так сказать, вот эти все события 39-го года, 38-39-го годов, вот эти все эти разделы, переделы земельные, как они сегодня воспринимаются? Вот, например, меня, еще раз повторю, меня, например, интересует для Украины и Белоруссии, скажем, которые приобрели земли в результате того же пакта Молотова-Риббентропа, да, секретных, вернее, протоколов. Это что? Это осуждение или не осуждение? Как Польша смотрит на сегодня на земли там, те же Западной Украины, Западной Белоруссии, которые раньше принадлежали к Польше? У вас есть у сегодняшних поляков чувство, ну, не то чтобы реванша, но какого-то какой-то несправедливости, я бы так сказал?
Знаете, еще поколение моих наших родителей был очень сильный сентимент. Я помню многих знакомых, которые так красиво рассказывали про Львов, про Вильно, что так там жилось хорошо, знаете, как-то старые добрые времена. Сейчас в моей генерации это уже на порядок слабее. И знаете, и нет ни одной, ну, не хочу сказать, что серьезный, но такой политической силы, у которой его действительно была бы сила и влияние, которая бы кое-чего требовала. Знаете, в стеклянном доме никто не бросает камнями. найти. И если мы начнем через там границы...
Вокруг нас столько камней, брат.
Не-не-не.
Но в таком стеклянном доме живем.
Знаете, не надо бросать камни, потому что мы тоже живем. Мы потеряли, но мы тоже живем на земле, которая была не наша.
Ну да.
Западная Польша, это бывшая Германия. Я сам живу в бывшей Восточной Пруссии. Знаете, и это моя земля, и это моя маленькая родина, знаете. И если мы начнем говорить, что надо что-то с границами делать, но будет и огромная война, и много вреда. Так лучше про это забыть.
Вы знаете, вот у меня такой, в общем, вопрос, это скорее даже такой не исторический, а политический. Ну, очень часто говорят вот о неразрешимом практически противоречии международного права между правами нации на самоопределение и нерушимостью границ. Да? Вот такое ощущение, что в течение, там, ну, 1945 года там, до недавнего времени, все-таки приоритет был за нерушимостью границ. Да?
Нет, не совсем так. Я бы не согласился.
И 75-й год Хельсинки, да, где опять подтвердили, так сказать, все послевоенные вот устройства Европы, да. А сейчас последние вот где-то 10-15, после того, как начали разваливаться Югославия, Советский Союз, да, вот это право нации на самоопределение, как бы оно пошло. Нет?
Мне кажется, оно всегда на самом деле признавалось. Вопрос здесь.
Признавалось, да.
Но... Нет, вопрос здесь, что называется, обстоятельств времени и места. Потому что, в конце концов, когда мы видим сегодняшнее политическое устройство Европы, мы прекрасно понимаем, что даже вот тот же самый распад Югославии, он уже не столь существенен, когда, в конце концов, все окажутся в устройстве политическом, когда границы не имеют такого значения сакрального, разделяющего, какое они имели в годы Холодной войны и противостояния политических систем Восток-Запад. Поэтому в данном случае, как раз... расширение и Европы, и европейских структур. Надо воспринимать и, положительно.
Ну да, с одной стороны. С другой стороны, Шотландия, Баски.
Высказали же шотландцы против...
А как это мешает?
Они настроили суд.
Нет, но ведь никто же шотландцев...
Не оставляют чужую территорию.
Да, они, во-первых, они не собираются вступать в другое государство.
Да.
Во-вторых, они, в конце концов, сохраняли бы все равно все необходимые экономические и политические связи. Другое дело, речь часто идет о большей степени автономии, о придании неких прав каким-то локальным парламентом. Нет, ну и учитывание интересов национальных меньшинств. То есть, в данном случае, когда мы говорим о праве нации на самоопределение применительно к сегодняшней ситуации и конфронтации России и Украины, здесь совсем другое. Здесь достаточно вспомнить, нарушение принципа как раз нерушимости границ происходит. То, что не происходило, когда страны или даже части каких-то стран обретали независимость. Они все равно потом входили в некие общие структуры. А здесь получается, во-первых, нарушение тех договорных обязательств, которые были, это абсолютная калька с 1939 года. Потому что точно так же договор о ненападении с Польшей был 1932 года, пролонгированный до 1945 года. И Советский Союз посчитал возможным сказать, ну, раз нет польского правительства, значит, договора нет. Это абсолютно те же самые, значит, псевдоаргументы, которые выдвигаются. Ну, раз в Киеве сменилась власть, значит, все и наши договора. Полная ерунда. Подумаешь, подписали. Это не просто нигилизм, это преступление, между прочим. Это действительно военное преступление. Потому что связано еще и с военным вторжением и оккупацией. А когда мы говорим о Хельсинском соглашении, то, собственно говоря, что произошло? Говорят, нерушимость границ, вот для Германии, например, была нарушена. Не нарушена. Просто внутри германо-германской границы перестала существовать только и всего. Что немцы куда-то делись, что их кто-то покорил, присоединил. Что их растащили по каким-то квартирам. Ничего подобного. И поэтому я согласен с Вацлавом. Поднимая сегодня такие архаичные вопросы, мы действительно начинаем выглядеть людьми, которые в стеклянном доме разбрасывают камни. Которые действительно сеют бурю. И она будет очень серьезна.
А ваш вопрос был, по-моему, совсем не про это. Знаете, здесь очень много говорится о Шотландии, о Басках. и прочее, как будто не замечалось того, что Европа государств превращается в Европу регионов на самом деле. Это, знаете, я не вижу никакой трагедии. Если бы даже Шотландия вышла из королевства, она бы осталась на самом деле и в НАТО, и в Евросоюзе, и ничего бы не поменялось. Те же баски, ну, пожалуйста, почему бы и нет? Почему бы и нет? Это регионы становятся чем-то важным сейчас в Европе. Евро и регионы, если это все цивильно, спокойно, так как надо в смысле закона, почему бы и нет? И после Первой мировой войны на моей земле, в Восточной Пруссии, был плебисцит. Кому вы хотите принадлежать? Польша или Германии? Плебисцит был очень тщательно подготовлен. Он был под наблюдением французской тогда армии. Поляки проиграли. Пожалуйста, нет никаких претензий. Отделилась Норвегия от Швеции. Тоже был плебисцит. Сказали до свидания, пожалуйста. Почему бы и нет? Если это спокойно, по закону.
В Крыму был плебисцит.
Какой
был плебисцит?
За две недели можно без свободы агитации что-то подготовить?
Не, это был фарс просто. Извините. Это был фарс. И они на самом деле причинили огромный вред русским в Крыму. Если бы это был нормальный плебисцит под международным наблюдением. Если там была бы пропаганда и украинская.
Свобода агитации.
Свобода агитации и прочее. Если бы там были списки избирателей. Это все. Действительно, я думаю, что большинство бы сказало, да, мы хотим в России.
Не обязательно. Если бы объяснили бы, что их ждет в России.
Я в Крыму был не один. Может, нет.
Я
в Крыму был не один раз.
Надо признать, что всегда там были такие
про русские.
Подкармливали. Кремль вел пропаганду. Вы же помните, 93-й год, когда безответственный Верховный Совет принимал резолюцию, и пришлось даже президенту говорить на уровне ООН, что это не отражает.
Давайте не будем гадать. Но на самом деле правда такая, что таким фарсом референдума Россия вляпала этих людей в какое-то болото, они будут очень долго вытаскиваться из-за этого и будут терпеть, и бизнес там развалится и прочее. Из-за того, что это сделано было насильно, скажем так. Очень-очень так.
Если уж опять вспоминать про 1939 год, меня, конечно, поразило, так сказать, художественное выражение того, что там происходило. Это в фильме Вайды «Хатынь». Первые кадры, да, когда вот это бегущее путь. Толпы поляков от немцев, да, упираются на советские войска, которые идут с другой стороны. И в то же время, значит, я понимаю, мы просто перед эфиром говорили с паном Вацлавом, он признавал, что сейчас у поляков, например, достаточно хорошие отношения с немцами, да, с Германией, да, и, так мягко говоря, не очень хорошие отношения с Россией.
Да. Очень не очень.
Так вот, оказавшись вот тогда в таком, извините за цинизм, бутерброде, да, почему с одними восстановились отношения, с другими нет?
Знаете что, если бы так посмотреть на Европу, знаете, примирение идет из Запада на Восток. Какие были войны между Англией и Францией? Кто про это помнит? Какие резни были между Францией и Германией? Какая там была граница и ненависть? И какая была ненависть, я это помню.
Извините, перебью сейчас, главное, что Эльзас уже перестали делить. Да?
Ну да. Для общей Европы это уже не имеет никакого значения, по большому счету.
Политики, интеллектуалы работали над этим, чтобы это сгладилось, чтобы народы пришли к какому-то согласию между собой и к дружбе. Нет сейчас на самом деле границы между Британией, Францией, Германией и Польшей. Тоже пришло. И мы тоже очень много работаем, чтобы то же самое наступило на границе нашей между Польшей и Украиной. И очень много сделано на самом деле. Идет в это направление. Но с Россией на какую-то стену упираемся сейчас.
Мне кажется, просто еще важно понимать, что нацисты как бы понесли ответственность и как вот, все это покаялись.
Вот, я как раз хотел сказать.
Кто покаялся за преступление советского режима?
Это была огромная работа между нами и Германией. Здесь уже не помнится. Я это уже помню, что в 66-м году, в 65-м году наши иерархи нашего костела вдруг вышли с таким письмом к иерархам германского костела и сказали: мы прощаем и просим прощения. Какой был тогда лай во всей пропаганде? Зачем мы просим, за что мы просим прощения немцев? А было за что на самом деле?
Было. Прошу прощения, теперь я вас прошу прощения, сейчас 2 минуты у нас рекламы, после чего мы продолжимся.
Реклама. Хотите заглянуть в атриум древнеримского патриция или вигвам индейца Апачи, в замок прусского феодала или фанзу корейского рыбака? Тогда эта игра для вас. Радио «Эхо Москвы» и компания «Эталон Инвест», застройщик жилого микрорайона «Изумрудные холмы», представляют игру «Изумрудные холмы». Слушайте по будням после 9.
29 ноября. Москва. Спорткомплекс «Олимпийский». Дискотека 80-х. Большая. Более 30 самых ярких звезд в одном грандиозном шоу. Владимир Пресняков-младший, Пупо, Олег Газманов, Томас Андерс и многие другие. Впервые на фестивале «Village People». Большая. Дискотека 80-х. 29 ноября. Олимпийский. Билеты в кассах спорткомплекса «Олимпийский» и на сайте концерт.ру. Заказ билетов с доставкой по телефону 8-499-213-03-19. Категория 12+.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы». 495-691-46-43.
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
В ночь четверга на пятницу после 00:00 в программе Нателлы Болтянской «Авторская песня», автор и исполнитель Юлия Зиганшина. «Авторская песня» в ночь четверга на пятницу после полуночи.
«Эхо Москвы».
«Дилетанты».
Мы продолжаем программу «Дилетанты». Говорим сегодня о Польше. Знаете, у меня сейчас есть предложение, по-моему, Сергей Бунтман, как всегда, для нашей программы подготовил звуковую картинку. Это очень любопытный, по-моему, фрагмент из фильма Довженко под названием «Освобождение Западной Украины». Послушайте.
Правительство втянуло народ в гибельную войну, и через 10 дней искусственного польского государства не стало. Разъяренная помещичья военщина и жандармерия, удирая от немцев, бросилась по дороге на украинские и белорусские села с огнем и мечом. Кровавый ужас стоял над нашей западной землей. Казалось, пришел ее последний час. Советское правительство считает своей священной обязанностью подать руку помощи своим братьям украинцам и братьям белорусам, населяющим Польшу.
так вот так подавалось это все, да? Где-то здесь...
Все это тоже говорят, нет, что нет. Украина – это искусственная страна. Ничего не поменялось. Я думаю, что вот, Дмитрий Киселев, нет,
к сожалению,
в школе это фильмы смотрел.
Вот, к сожалению, мы много встречаем таких вот, я бы сказал, пересечений и относительно примирения Польши и Германии, и по-прежнему, значит, тех не лучших отношений, которые есть в Польше к России. Почему? Мы что, на словах признали Катынь? Признали. Документы отдаем? Нет, не отдаем. Мы что, поставили преступления советской эпохи в, что называется, историческую повестку дня? Мы что, их изучаем честно и открыто на уроках истории? Ничего подобного. В школьных учебниках...
Мы должны изучать только славные страницы.
О! И получается, что на самом деле вот то недоверие, которое возникает именно в результате того, что мы не желаем признавать преступления, которые, кстати говоря, были не только по отношению к другим народам или против других народов, но против своего собственного народа. Вот это самая неприглядная картина, которая не вызывает никакого уважения к нам. А насчет фрагмента, который мы сейчас услышали, в Киеве уже по результатам войны против Польши была устроена выставка польского вооружения. И в газете Киевского военного округа писали о том, что вот люди смеются, видя польскую пушку 1915 года. Но у Польши действительно не было достаточно вооружения. Но против нее воевали, и лязганье гусениц танков, и все эти самолеты, все это было настоящей войной, между прочим, с большими потерями со стороны польской армии.
Возвращаясь к журналу, я очень хотел сказать, мне очень было интересно, на мой взгляд, я не помню, в прошлом или позапрошлом номере статья о том, о первой обороне Бреста и Брестской крепости.
Ну,
да. Были поляки,
да.
Да, против них. Да, это было,
да.
До 41-го года.
Да.
Вот здесь вот нам пишет один наш слушатель по поводу того, как нужно мириться. Да? Он говорит, это было в 65-м году, это Дмитрий Мезенцев, наш постоянный слушатель. Это было в 65-м году, когда польские епископы обратились к немецким. Прощаем и просим прощения. Да. Да? Был такой?
Ну, я только что про это говорил. Да. Я только говорил, и это был шок для многих поляков. Но потом на этом языке начали все говорить. И потом было... Но сегодня
ну, потому что
страны очень близкие,
Вацлав,
и границы никакой нет.
Вацлав, потому что это нормальный христианский язык. Начнем с этого. И христианин именно так и должен был поступить. А у нас что? У нас патриарх Алексий еще в свое время, это было при Ельцине, когда он в Германии попросил прощения у немецкого народа за все, что мы сделали плохого по отношению к ним, его тут же обругали в Москве. Он взял назад это прощение, когда прилетел. Он всего-то летел из Берлина в Москву 2 часа. Там он это сказал. А здесь он сказал, меня не так поняли. Потому что пока он летел, ему уже успели объяснить, кто у кого должен просить прощения. Вот это на самом деле и есть совершенно не христианское и не человеческое понимание проблемы. Мы действительно тоже виноваты перед немцами. Достаточно вспомнить и послевоенные репрессии, и то, что мы в Польше также установили, между прочим, и в Германии строй, который отбросил их на 40 лет назад. Мы навязали им социальное устройство,
которые
не хотели.
А наших иерархов в 65-м году за эти слова прощания, ругали страшно, но они не взяли ничего обратно. И этот язык стал, в конце концов, языком государства и общества.
И это спасло и государство, и общество, между прочим, от того морального падения, в котором мы сейчас
находимся. Слушайте, только я бы хотел что-то все-таки добавить, потому что надо, знаете, есть официальные отношения, но плохие, но куда мы денемся. Но есть тоже и неофициальные отношения. Я сам живу, как уже в который раз это говорю, в бывшей Восточной Пруссии, которая разделена между Калининградскую область и Польшу. И у нас открыта граница на самом деле. Жители Калининградской области спокойно могут приезжать к нам без паспортов, без виз. Там маленькая карточка надо, только им это пропуска дают всем. Приезжают, все нормально, нет никаких инцидентов, очень много гостей, и отношения очень приличные и приятные. Можно.
Мне калининградцы, кстати, рассказывали, что особенно молодежь калининградская, они говорят, сейчас в Варшаве бывает чаще, чем в Москве.
Ну, ближе.
Ближе, да, конечно. Удобнее. Да.
Нет, отношения на уровне человеческом.
Но в Гданьске они вполне... Гданьске им
осталось буквально, Вацлав, мне, знаете, последний, наверное, вопрос. Все-таки после войны, да, все-таки, наверное, Советский Союз воспринимался как страна-освободительница, да?
Но это непросто.
Непросто.
Ощущение было такое, что мы проиграли войну и Германии, и Советскому Союзу.
Но порядки какие установили?
Пришли, но... Ну, как сказал Туск в 1939 году Путина, что не принесли нам свободы, потому что советские солдаты не принесли нам свободы, потому что у них свободы не было.
Да.
И это правда.
Да, конечно.
У них у самих.
У них самих, да.
Спасибо, не очень веселый у нас разговор был, даже в какой-то степени грустный, но, ой, по-моему, вполне разумный и трезвый. Это была программа «Дилетанты». Карина Орлова, Виталий Демарский. Спасибо нашим гостям, Вацлаву и Никите.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
«Дилетанты».